Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца, что при Уральском государственном горном университете, и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит всех слушателей нашего дорогого и любимого радио «Воскресенье».
На этой неделе прошла конференция «Защита традиционных ценностей в условиях современных вызовов», одним из организаторов которой вы являлись. Можно уже какие-то первые итоги подводить?
Ну, я думаю, самое первое впечатление то, что мероприятие закончилось, милостью Божией, что оно вызвало определенный интерес. И несмотря на то, что мы находимся в таких условиях ограниченного общения, но тем не менее мы выложили всю информацию на канале YouTube, и мы видим, что там уже больше 1000 прослушиваний, и количество прослушиваний начинает расти. Это говорит о том, что тему, которую мы подняли, она была очень актуальна, востребована. Конечно же, мы понимаем прекрасно, что мероприятием такие проблемы не решаются, но тем не менее мы, по крайней мере, обозначили тех людей, которые и занимаются исследованиями этой проблемы, те, которые практически в одном поле действуют для того, чтобы как-то обезопасить и минимизировать последствия этой проблемы, те, которые туда попадают люди, и те люди, которые понимают опасность этого, что необходимо сделать для того, чтобы избежать вовлечения вот в эти пагубные такие сети, чтобы человек мог сохранить свою свободу и радость. Ну и тот интерес, который вызван, но мы ставили задачу не просто поговорить о проблемах, которые существуют, а самое главное для нас было это показать формы и способы решения этих проблем. И мы надеемся, что нам это удалось, но как это реализуется дальше во времени, это же не дело конференции, это уже дело последующей работы тех людей, педагогов, учителей дополнительного образования, которые прослушали эту информацию. Многие из них и так занимались этой проблематикой, но тут надеемся, что они увидели для себя дополнительные возможности, что можно сделать для того, чтобы сохранить наши ценности и сохранить те механизмы, которые обеспечивают трансляцию ценностей из одного поколения в другое.
И что касается защиты ценностей, сейчас много конспирологии, и православные очень любят друг другу пересылать в чатах разную информацию. Ролики, как вы думаете, такие вещи помогают защите традиционных ценностей?
Ну, знаете, я вот как бы знаю таких людей, которые только то и делают, что рассылают информацию. И, вероятнее всего, может быть, это важная задача для того, чтобы проинформировать людей об опасности того, что происходит в настоящее время в мире, но я глубоко убежден, что этого недостаточно. И не только нужно говорить об опасности, которая нам угрожает, но в первую очередь мы должны что-то делать для того, чтобы защитить эти сами ценности, для того, чтобы те механизмы, которые вовлекают туда неокрепшие молодые души, те сети, в которые попадают люди уже более зрелого возраста, столкнувшись с какими-то жизненными препятствиями, на которые они не находят ответа. Вот наша главная задача заключается в том, чтобы помочь этим людям. Конечно, необходимо информировать и рассказывать, но только информировать и распространять информацию, что это опасно, недостаточно для того, чтобы как-то положение дела изменилось. То есть, если привести такой пример, что вот горит дом, да, и можно вокруг дома бегать и кричать «пожар, пожар, пожар, пожар». А можно взять ведро, сходить до ближайшего источника воды и вылить эту воду на огонь, и тогда огонь станет меньше. А если организовать других людей и организовать процесс тушения этого пожара, то тогда, вероятнее всего, можно и пожар потушить, и многие ценности сохранить, которые в этом доме имеются. И люди, они получат такое удовлетворение, что они поучаствовали в добром и полезном деле. Потому что они практическим своим трудом, может быть, пожертвовав своим временем, какими-то своими делами и заботами, они приняли участие в решении этой актуальной, трудной, важной, опасной задачи, а не только говорили о том, что вот она есть, эта опасность.
Вот если я обычная женщина, прихожанка, мирянка, не педагог, вообще не работник образования, дети давно выросли, воспитывать мне некого, что вот я могу сделать для страны в глобальном смысле?
Ну, в первую очередь можно молиться. И молитва, она очень многое значит. Можно обращаться к Богу, просить у Него помощи. С другой стороны, если человек уже в зрелом возрасте и вырастил своих детей, то почему бы, собственно говоря, не помочь вырастить другим людям своих детей, которые в настоящее время находятся в очень сложных условиях, и мы видим, что со временем обстоятельства не только ухудшаются, и все сложнее вырастить и воспитать доброго и хорошего человека. Помимо этого, в зависимости от того, какой человек, какой у него профессиональный опыт, какой жизненный опыт, я думаю, что всегда можно найти применение, помимо молитвы в храме, тем более, что ведь Господь действует через людей, и если у человека чистое сердце, если оно радеет о будущем Отечества, если оно болезнует о том, что дальше с ним будет, и обращается к Богу, Господь обязательно укажет тот путь, где по силам человек мог бы найти себе применение и позаботиться о будущем нашего Отечества, принять участие в защите наших традиционных ценностей. Я просто глубоко убежден, что возможностей и дел для этого очень много. И уверен, что каждому человеку по силам, по времени, по возрасту, по способностям, по образованию, по достатку может найтись дело в этом важном и благом деле защиты наших традиционных духовно-нравственных ценностей.
Совсем скоро грядет 145-летие храма, настоятелем которого вы являетесь, храма святителя Николая Чудотворца. Идет активная подготовка, и в том числе люди в архивах работают, вспоминают, как 26-летний юноша Михаил Ананьевич Нуров организовал приют здесь для детей. Как поможет вот эта память о прошлом, о людях, созидавших церковь, город, страну, защите традиционных ценностей сейчас?
Ну, ценности не нами же изобретены. Ценности мы получили как дар от тех, кто жили до нас. И как они жили, как они хранили эти ценности, с какими трудностями они встречались. Я глубоко убежден, что изучив, исследовав этот опыт, мы сможем найти возможности для того, чтобы сохранить наши ценности. Тем более, что вот в нашем храме действительно 145 лет назад была совершена первая литургия. Здесь находился детский приют, и те люди, которые трудились здесь, они имели определенный практический опыт. И одна из главных задач для того, чтобы воспитать детей для самостоятельной жизни, они ставили перед собой задачу, чтобы их научить труду. И вот это умение трудиться, к сожалению, в настоящее время, практику воспитания трудолюбия, мы ее утратили. И я думаю, что вот как это делали наши предки, нужно сказать, что вот здесь вот при приюте, как нам рассказывает история, педагоги этого приюта, они приобрели землю при содействии Михаила Ананьевича Нурова. Там они организовали поле, у них были посевы, были цветы, они кормили, завели животных, у них была птица и дети принимали активное участие в том, чтобы ухаживать за животными, за полем, за растением. И вот это такое включение в простые жизненные вопросы, оно воспитывает в человеке трудолюбие, с одной стороны, а с другой стороны рассказывает и показывает, для чего нужно трудиться, и самое главное, как это делать. И я думаю, что вот в настоящее время одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это как раз отсутствие навыков трудиться, нет вот этого невоспитанного чувства к трудолюбию, потому что тот быт, те условия, в которых мы живем, к сожалению, не предоставляет современным детям такую возможность, которая это раньше существовала в укладе жизни. И я думаю, что изучая, исследуя этот опыт, мы можем и в настоящее время найти необходимые способы и средства, как опять-таки нам воспитать детей в трудолюбии, воспитать в них чувство патриотизма, научить, дать им путевку в жизнь, дать им профессию, которая бы могла в дальнейшем прокормить их самих и помочь им социализироваться в этом обществе. И я думаю, что этот опыт, он бесценен. И изучать, исследовать его для нас – это одна из главных задач, которую мы перед собой ставим. И вот к 145-летию мы очень надеемся, что мы сумеем эту историю обобщить, издать ее, оформить особым изданием и распространить в первую очередь среди наших прихожан и других людей, кому интересен этот исторический опыт.
Батюшка, вот уже целый семестр вы ведете у молодых горняков курс «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание». А какие темы вызывают у ребят наибольший интерес и чему вы их уже успели научить?
Ну, действительно, в этом учебном году уже целый семестр, как мы читаем курс «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание». Это курс, который мы в прошлом году проводили как экспериментальный, но мы увидели, что есть заинтересованность у студентов, у преподавателей, что им на эти темы, касающиеся духовности, нравственности, религиозной жизни, связанные с теми местно чтимыми святыми, которые есть у нас на Руси, в нашей епархии, с ними мало кто говорит, тем более, что на курсах мы еще и разбираем вопросы, касающиеся становление горнозаводской школы у нас здесь на Урале, как складывалась горная промышленность, какие были здесь тенденции, с какими людьми связано это все, какова роль Демидовых, которые еще в 1702 году в городе Невьянске, это был такой вот, можно сказать, экспериментальный проект, когда по указу императора Петра I вот этот вот казенный завод дали в собственность Никите Демидову. И через десятилетие было видно, что насколько это стратегически было сделано правильно, потому что он сумел умножить достояние, это был самый лучший передовой завод. Уже к середине века у него было 30 заводов, которые располагались здесь, вот у нас на Урале, и он давал продукции гораздо больше, чем государственные заводы. И вот этот вот пример правильного владения частной собственностью, он показал себя здесь со всеми своими преимуществами. Мы разбираем со студентами вопросы, касающиеся формирования этнорелигиозного ландшафта у нас в области, потому что как складывалось здесь вот эта тенденция, что она из себя представляет, какие народы здесь считаются коренными, как происходило освоение этими народами христианства, с какими именами это все связано. То есть все вот эти вот вопросы, они, безусловно, имеют очень важное существенное значение. Почему город Святой Екатерины назван в честь святой великомученицы Екатерины? Когда мы ведем разговор, большинство из них думает, что он назван в честь императрицы Екатерины. Но когда рассказываешь традицию, объясняешь, что называли не в честь какого-то выдающегося человека, а в честь святых, и это небесный ангел-хранитель нашего города. Конечно, нигде ребята эту информацию они ранее не могли услышать, и у многих у них есть живой интерес. Есть даже такие случаи, когда ребята хотели бы креститься, у них возникают вопросы личного характера, касающиеся духовной жизни, и можно с уверенностью сказать, что курс, он оказался востребованным. Что он из себя, какие результаты принесет, наверное, сейчас об этом говорить преждевременно, потому что педагогический результат, он, как правило, опосредован во времени и проявит себя через 5-10 лет. Поэтому каков будет результат, сейчас я думаю об этом говорить преждевременно. Но о том, о чем уже можно сказать, что это вызывает интерес, что это не вызывает какого-то неприятия, и они, наоборот, с интересом слушают, задают вопросы, касающиеся вот именно духовного содержания и тех традиций, которые существовали на Урале. Я думаю, что это будет иметь свое дальнейшее положительное развитие.
Батюшка, как научить патриотизму, если он не впитан с молоком матери?
Ну, знаете, вот это очень важный вопрос, когда мы разбираем вообще саму категорию патриотизма, разбираем разные временные эпохи, где и как он формировался, как проявлялся. И вот одним из элементов понимания патриотизма, что оно вообще из себя представляет, это у нас есть то, что ребята проводят сами такую исследовательскую работу о тех героях России, которые имеют золотую звезду Героя России, и они, вот наши земляки, находятся здесь, в Свердловской области. И, конечно, когда ребята понимают, что эти люди, они вот здесь вот живут сейчас, они в свое время выполнили свой воинский долг, они защищали Родину, они рисковали своей жизнью. И что вот это такие люди, они вот живы и в настоящее время находятся здесь у нас в городе. Конечно, осознание этого для них является, открывает ну такую вот большую, я бы даже сказал, что такое вот глубокое отношение, когда они начинают глубже понимать историю происходящих современных событий, потому что те люди, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане, в Чечне, они ведь не просто рассказывают, как вот они там вели свои боевые действия, они рассказывают, кто они такие, где они, значит, там выросли, как они воспитывались, в какую школу ходили, на какие оценки учились, о чем они думали, когда они совершали вот этот вот подвиг. И, как правило, вот запомнился просто-напросто такой рассказ, когда человек говорит, знаете, вот в таких условиях думать некогда, как себя вести. Ты уже поступаешь по вот такой вот внутренней какой-то интуиции. То есть у тебя есть понимание, как себя нужно вести, и вот в связи с этим пониманием ты и стараешься, значит, там, или сделать прорыв, или вывести раненых солдат, или правильно организовать оборону, или овладеть той или иной высотой. То есть, решая какую-то вполне определенную боевую задачу, человек ясно, четко понимает, что он этим выполняет свой воинский долг. И вот это тоже был такой вопрос, что ведь вот вы стали героями России тогда, когда в школах не было такого предмета патриотического воспитания. А предмета не было, но было знание глубокой своей истории. Люди имели определенные ценности, и они ясно и четко понимали, что они идут служить не по контракту для того, чтобы заработать деньги, а они идут выполнять свой воинский долг так, как это выполняли до них, так, как это будут выполнять после них. Они знали ясно и четко, что они идут защищать свою родину. Они ясно и четко понимали, если говорить, вот, скажем, о Чечне, что они спасли народ Чечни, мирных жителей, от того геноцида, который это террористы в буквальном смысле слова творили, уничтожая людей ни в чем не повинных, не спрашивая, значит, вот виновен он, не виновен, а уничтожали потому что. Они этого хотели, они так считали, они считали, что эти люди достойными жизни. Если бы не вошли туда федеральные войска, то этот народ бы просто-напросто, значит, там весь уничтожили. И когда задают вопрос, а как вот ты все-таки рисковал жизнью, насколько это было оправдано, и это молодые ребята, они вот говорят, знаете, вот все-таки я не жалею о том, что я участвовал в таких жизненных обстоятельствах, и я понимаю, что я выполнял свой личный долг по защите Отечества. И, конечно, одно дело об этом прочитать в книжке, а другое дело посмотреть фильм и понимать, что эти люди, вот они живы сейчас. Это дает человеку совершенно иное понимание этих поступков. И мы очень надеемся, что если случится так, что и вот современным молодым ребятам придется где-то с оружием в руках защищать свое отечество, что они не спасуют в трудной ситуации, а мужественно выполнят те боевые задачи, которые перед ними стоят. Более того, нужно сказать, что мы говорим еще о том, что не только на поле боя человек может выполнять долг своему отечеству, что и вот сейчас, здесь сидя за партой, получая профессиональные знания, реализуя их потом в своей деятельности на производстве, это есть тоже патриотизм, это есть тоже любовь к своему отечеству. И где и как человек сможет это все проявить, ну, мы бы, наверное, сказали, как Богу будет угодно. Но самое главное, мы можем сказать, что у ребят есть готовность, есть понимание, есть вот те традиции, у многих были примеры деда с Великой Отечественной войны, который тоже участвовал и защищал свою родину в боевых действиях. И вот в этой вот ситуации они понимают, что это есть действительно тот долг, и в этом долге есть тот самый патриотизм, любовь к своему собственному отечеству, к малой родине, которую нужно защищать, если этого потребует обстоятельства, в том числе и с оружием в руках.
Батюшка, а если кто-то из студентов вас спросит, а чему я могу научиться у святой великомученицы Екатерины?
Многому. Небесная покровительница нашего города нас может научить. Но в первую очередь мы должны сказать, что она была умна. Она была состоятельна и она была красива. И вот эти вот качества были у вот этой юной девы, которая является покровительницей нашего города. И, наверное, самым главным, что проявилось в ее жизни, это вера и верность Христу. И вот этой вот верности, в первую очередь, мы и можем научиться у нашей небесной покровительницы. И вот несмотря на свою молодость, она тем не менее, значит, она сделала для себя в жизни правильный выбор, и Господь его оценил, принял ее в Царствие Небесное. И вот научиться этому правильному выбору в своей жизни, ориентируясь в первую очередь на те нравственные ценности, на то, чему учит нас с вами Церковь, вот этому мы можем учиться у святой великомученицы Екатерины. Но и, как мы знаем, многие учебные заведения, средние, высшие, они носят имя этой угодницы Божией. И она является покровительницей учения, образования человека. И это совершенно очевидно, для того, чтобы преуспеть в этом, человеку необходимо усердие, ему необходимо иметь послушание, ему необходимо выполнить тот учебно-образовательный цикл, который необходим для получения соответствующего объема знаний, квалификации, для того, чтобы человеку приобрести профессию. Вот этим качеством я глубоко убежден, что мы можем учиться на примере святой великомученицы Екатерины. Ее верности Богу, упование на него, образованности. И несмотря на то, что она была молода, красива и состоятельна, тем не менее, вот верность Христу она поставила выше всех. И этот пример, он нам говорит о том, какой выбор правильный в жизни необходимо делать человеку. Я думаю, еще очень многому мы могли бы научиться у святой великомученицы Екатерины, когда человек прочитает ее житие, когда он попытается осмыслить, почему эта юная девушка поступила именно таким образом, ну и, наверное, еще больше проникнуться вот ее подвигом человек сможет тогда, когда, если он побывает в этой местности, соприкоснется с этой историей, прикоснется к святым мощам святой великомученицы Екатерины, такая в настоящее время возможность есть. И вот эти вот все обстоятельства, безусловно, для нас являются примером святости, того, чему нам необходимо подражать в своей нынешней жизни.
Мы беседовали с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, заведующим кафедрой теологии Уральского государственного горного университета, протоиереем Игорем Бочининым.